Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти» старца Паисия Святогорца. Слова, том 1. С болью и любовью о современном человеке. Благородное проклятие. Старца спросили: «Старец, а правильно ли, когда обижают, говорить про обидчика? Бог ему воздаст за его зло?» Старец отвечал: «Тот, кто так говорит, делает себя посмешищем лукавого. Такой человек не понимает, что, говоря так, он благородно проклинает других. Некоторые говорят о себе, что они люди чуткие, имеют любовь и душевную тонкость и терпят несправедливости, которые делают им другие. Но вместе с тем они говорят о тех, кто их обижает, да воздаст им Бог за их зло. В этой жизни все люди сдают экзамены, чтобы перейти в иную вечную жизнь, в рай. Помысл говорит мне, что такое благородное проклятие находится ниже духовного проходного балла, и христианину оно непозволительно. Ведь Христос не учил нас любви такого рода. Отче, отпусти им, не ведят бы, что творят. Вот какой любви учит Он. А кроме того, лучшее благословение из всех — это когда нас незаслуженно проклинают, и мы молча с добротой это принимаем. Если люди поверхностные или лукавые, те, кто имеют злобу и извращают истину, оклевещут нас или поступят с нами несправедливо, постараемся, если можем, не искать себе оправдания в том случае, когда несправедливость касается лично нас, и слов «да воздаст им Бог» говорить не будем, потому что это тоже проклятие. Хорошо, если мы от всего сердца простим наших обидчиков. Попросим Бога укрепить нас понести тяжесть клеветы и будем, насколько возможно незаметно, продолжать духовную жизнь. И пусть те, чьим типиконом является суждение и осуждение других, поступают с нами несправедливо, ведь таким образом они без устали готовят нам золотые венцы для истинной жизни. Конечно, люди, живущие с Богом, никогда не проклинают других, потому что в них нет злобы, но лишь доброта. Зло, которым бросают в этих освященных людей другие, освещается, каким бы оно ни было. А сами, живущие с Богом, при этом переживают великую, невидимую другим радость. Сглаз. Старец говорил: «Зависть, имеющая в себе злобу, может повредить другим. Это и есть сглаз, действие бесовское». Старца спросили: «Старец, а разве церковь признает сглаз?» Старец отвечал: «Да, есть даже особая молитва от призорства очес. Дурной глаз вредит другим тогда, когда человек говорит что-то с завистью». Старцы спросили: «Старец, многие просят у нас ладанки от сглаза для младенцев. Можно ли такие ладанки носить?» Старец отвечал: «Нет, нельзя. Говорите мамам, чтобы надевали на малышей крестики». Старцы спросили: «Старец, а если кто-то сделает какую-нибудь прекрасную вещь, другой ее похвалит, первый примет похвалу с гордым помыслом, и затем эта вещь каким-либо образом повредится, это сглаз?» Старец отвечал: «Нет, это не сглаз. В этом случае вступают в действие духовные законы. Бог забирает от человека свою благодать, и поэтому происходит вред. Сглаз имеет место в редких случаях. Особенно люди, имеющие зависть со злобой, а таких немного, могут сглазить других. Например, завистливая женщина видит маму с очаровательным малышом и со злобой говорит: «А почему у меня нет такого ребенка? Почему Бог дал его ей?» В этом случае малыш может пострадать, будет не спать, начнет плакать, мучиться, потому что она сказала это со злобой. И если бы этот ребенок заболел и умер, то такая злобная и завистливая женщина радовалась бы. Другой, к примеру, видит чужого теленка и страстно хочет, чтобы он принадлежал ему, и животное вскоре околевает. Однако часто сама мать виновата в том, что мучается ее ребенок. К примеру, мать видит чужого худенького малыша и говорит: «Ну и худоба! Просто кожа да кости!» Своим полюбовалась, а к чужому отнеслась свысока. Но слова со злобой, сказанные о чужом ребенке, бьют по ее собственному чаду. И чадо, не будучи виновата, страдает из-за матери. Несчастный малыш тает на глазах. В наказание матери, чтобы она осознала свою вину. Но, конечно, сам ребенок в этом случае причисляется к мученикам. Суды Божии — это бездна. Исходящее от сердца благословение есть благословение божественное. Старец говорил: «Но, а сейчас я тоже предам вас проклятию». Вот оно. «Да преисполнит Бог ваши сердца своей благостью и своей многолюбовью до такой степени, чтобы вы стали безумны, чтобы ваш ум был уже оторван от земли и отныне пребывал близ него на небе. Так становитесь же безумны от божественного безумия Божией любви, да опалит Бог своей любовью ваши сердца». Вот какому «проклятию» в кавычках я вас предаю, и не принуждайте меня его повторять, ведь мое «доброе» проклятие в кавычках исходит от моего сердца и поэтому обладает силой. Еще находясь в санатории, я вас жалел. Некоторые из вас ждали 8 лет, говорили: «Устроим монастырь», но монастыря все не было и не было, совсем бедные истомились. Тогда я сказал вам: «Как только меня выпишут из больницы, монастырь вырастет быстро, как растут грибы после дождя. Уже через год будете в монастыре». И ведь действительно, за год создался монастырь. Тогда в санатории я говорил это от сердца, а у вас было доброе расположение, поэтому Бог вас и не оставил, иного объяснения этому я не нахожу. Если тебе станет больно за человека, который имеет смирение и от сердца просит тебя помолиться, к примеру, о том, чтобы ему избавиться от какой-то мучащей его страсти, и ты скажешь ему: «Не бойся, ты станешь лучше», то тем самым ты дашь ему божественное благословение. В этом добром пожелании много любви, много боли, и поэтому оно обладает силой. Это угодно Богу, и Он исполняет благословение. Значит, и сама по себе боль, которую один человек чувствует за другого, это уже все равно, что благословение. Однажды, когда я был солдатом, наш командир послал меня исполнить обещание, данное нами святому Иоанну Предтече после того, как он помог нам на войне. Мы дали обет купить для одной церквушки святого Предтечи 2 больших храмовых подсвечника. И так мне надо было купить подсвечники, а заодно сопроводить одного нашего сослуживца в другой город для передачи его военному трибуналу. Помню, другие офицеры говорили командиру: «Ну, и конвоира ты ему подыскал». Несчастный, которого мне предстояло сопровождать, был родом из Эпира. По профессии музыкант, человек бедный, женатый, с детьми. Он обвинялся в самостреле, то есть в нанесении телесного увечья себе самому для того, чтобы его отправили в тыл. «Лучше, — рассудил он, — жить с одной ногой, чем быть убитым». Сначала мы с ним приехали в один город, где у него были знакомые. «Пойдем, — говорит он, — проведаем их». «Ну, что же, — отвечаю, — пойдем». «Пойдем сюда, пойдем туда». «Ну, что поделать, приходилось мне всюду с ним ходить». «Ох, какое же это мытарство! К тому же он не хотел, чтобы я сдавал его трибуналу». «Да мне и самому было жаль бедолагу. Стало за него очень больно, и я сказал ему: вот увидишь, все у тебя обойдется, и устроишься лучше всех. Наш командир пришлет объяснительную записку по твоему делу, и тебя пристроят в какое-нибудь тихое место. Так что и детям своим сможешь помогать, и жизнь твоя будет в безопасности». Добравшись, наконец, до нужного города, мы узнали, что в трибунал уже пришло письмо от командира, и дело нашего самострельщика закрыто, а ведь ему грозил расстрел. Время было военное и суровое. Командир пожалел его, поскольку он был главой семьи, и назначил поваром в центр распределения новобранцев. Его семья перебралась поближе к этому центру, и войну он провел лучше всех. А поскольку солдаты иногда не приходили обедать в столовую, у него оставалась еда, и он кормил своих детей. После войны все ему говорили: «Да тебе было лучше всех, потому что мы сидели в горах, в снегах. То, что я пожелал ему, было угодно Богу, потому что я сказал с болью, от сердца. Поэтому Бог и исполнил это благословение». Помню другой подобный случай. В мою бытность в Конице, в обители Стамион, 8 сентября в обители престольный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. После праздника паломники оставили все вверх дном. Я стал потихоньку наводить порядок. Смотрю, моя сестра и еще одна девушка остались мне помогать. У этой второй девушки было еще две сестры, одна старшая, а другая младшая. Обе сестры уже вышли замуж, а она еще оставалась незамужней. Сколько же у нее было любочестия! Осталась помогать, и когда мы все вычистили и убрали, сказала: «Отче, если есть другая работа, то мы останемся и сделаем все, что нужно». «Какое же любочестие!» — подумал я. Я вошел в храм и от всего сердца сказал: «Пресвятая Богородица, устрой ее сама, мне нечего ей дать. Да если бы у меня что-то и было, она все равно бы ничего не взяла. Ну и что же? Возвращается она домой, а там ее дожидается один мой бывший сослуживец. Не парень, а просто золото, очень хороший, из хорошей семьи. Они поженились и жили прекрасно. Видите, как вознаградила ее Пресвятая Богородица». Глава 6. О том, что грех приносит несчастье. Старец спросил: «Ты опрыскала деревья ядом от гусениц?» «Да, опрыскала, старец», — отвечала монахиня. Старец сказал ей: «Вас, монахинь, столько, и не можете убить какой-то гусеницы. Когда во время оккупации на поля напала саранча, сюда привезли из Ватопецкого монастыря святой пояс Пресвятой Богородицы, и саранча целыми тучами падала в море. В другом месте я помню, что она покрывала поля, как снег. Мы все вышли тогда на поля, собирали саранчу простынями и уносили. А какой же тогда был голод, лучше не спрашивай. Пшеница после саранчи снова пришла в себя, но была уже очень и очень слабая. Нашествие саранчи, войны, засухи, болезни — это бич. И не в том дело, что Бог хочет таким образом воспитать человека, нет. Эти несчастья — следствие удаления человека от Бога. Все это происходит потому, что человек отрывается от Бога, и приходит гнев Божий для того, чтобы человек вспомнил о Боге и попросил его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал все это и отдавал повеление о том, чтобы на человека пришло то или иное несчастье, нет. Но Бог, видя, до какой степени дойдет злоба людей, и зная, что они не изменятся, попускает случиться несчастью для их вразумления. Это не значит, что Бог устраивает все это сам. Иисусу Навину Бог велел не истреблять одно языческое племя — филистимлян, чтобы, когда евреи забывали Бога, филистимляне становились для них бичом. И так, когда евреи удалялись от Бога, дьявол вступал в свои права, возбуждал свою братву филистимлян, и они шли на евреев войной. Они брали еврейских младенцев и разбивали их о камень, чтобы уничтожить всех. Но когда враги напали на Израиль без вины со стороны евреев, то на стороне евреев воевал сам Бог. Бог поразил язычников градом камней и уничтожил их, потому что в этом случае израильтяне имели право на божественное вмешательство. Сколько же обетований дал Бог о храме Соломоновом, и однако, сколько раз этот храм сгорал и уничтожался. Когда народ израильский отходил от Бога, пророки начинали взывать к людям и призывали их образумиться. Но их усилия были тщетны, как о стенку горох. Люди успокаивали себя следующим образом. Когда Соломон построил храм, Бог ниспослал множество благословений и сказал, что с этого места будут благословляться и освящаться все люди. Значит, все это останется невредимым, и наши стены, и наш храм. Такое обетование дал Бог. Да, Бог дал такое обетование, но при условии, что и сами израильтяне будут жить правильно. Бог дал благодать храму Соломона, но когда израильтяне переставали хранить заповеди, то по его попущению храм предавался огню или разрушению. А покаявшись, израильтяне возводили храм заново. Например, когда они отошли от Бога, при царе Сидекии пришел Навуходоносор, поджег храм, разрушил иерусалимские стены, а евреев в вузах отвел в вавилонский плен. Конечно, в плен отвели и тех, кто был невиновен, но эти люди имели чистое воздаяние. Те, чья вина была велика, ее искупили. А те пострадавшие, чья вина была не столь велика, получили малое воздаяние. Когда кто-то становится причиной гнева Божия, и невиновные тоже подвергаются страданиям, то, несмотря на то, что невиновных страдальцев ждет мзда, виновный в их страданиях все равно преступник. Потому-то невиновные люди могли бы унаследовать Царство Небесное и без мучений, тогда как сейчас они мучаются. Мы должны знать, что люди верующие, хранящие заповеди Божии, приемлют благодать Божию. И Бог, как бы это получше выразиться, в обязательном порядке помогает им в эти нелегкие годы. Я слышал, что в Америке появилась новая болезнь. Старец имел в виду СПИД. Многие из тех, кто живет противоестественной греховной жизнью, заболевают ей и умирают. А сейчас я узнал, что эта болезнь появилась и у нас. Видите, не Бог уничтожает людей. Люди сами истребляют свой род, сами уничтожают себя. То есть не Бог их наказывает, но своей греховной жизнью они сами создают для себя наказание. И видно, что искореняются те люди, жизнь которых не имеет смысла. Старца спросили: «Старец, а почему не могут найти лекарство от рака? Этого не попускает Бог? Или же люди сами не призывают божественную помощь?» Старец отвечал: «Худо то, что если даже и будет найдено лекарство от рака, появится какая-нибудь другая болезнь. Сперва был туберкулез. Нашли лекарство от туберкулеза. Появился рак. А если Бог поможет победить рак, то появится другая болезнь. Причиной появления новой болезни будут сами люди, и конца края этому не будет».
Τα πάντων ημών.